и там и там темно, что там следует иметь в виду, что при недействительности долга там залог и прочие тоже отпадает, но если стороны в договоре договорились, что залог сохраняется и на случай недействительности будет обеспечить реституцию, все окей, и с прочим то же самое. И насколько я знаю, банкиры, которые, банковские юристы, которые внимательно следили за судебной практикой, тут же моментально это подхватили и стали включать это в свои типовые какие-то проформы, да, которые они используют.
Раньше не было,
да. Но до этого не было, да. Вот. Но мне, кстати, неизвестны дела, где бы соответствующее договорное условие прошло бы вот такое горнило судебной практики. Может быть, это связано как раз с тем, что и здесь очень важно такое политико-правовое значение этого решения. Что при отпадении основного долга при действительности обеспечение сохраняется. Ну, смотрите, вы юрист должника, да, то есть, ну, вы обслуживаете заведомо злодейский интерес. Вы не хотите возвращать кредит. И вот вы продумываете тактику. Вот раньше, ну, вы говорите, ой, слушайте, я знаю, все так делают, нужно пойти и по какому-нибудь высунутому из пальца основанию попытаться придать кредит недействительным. А сейчас вы думаете, а какой мне, что мне это даст? Ничего не даст, потому что даже если я кредит признаю недействительным, обеспечение сохранится. Поэтому вы не пойдете с таким иском. Может быть, именно поэтому, кстати, таких вот дел в судебной практике, где бы прокачивалось на, ну, испытывалось на прочность, если бы условия договорные не было. Я, кстати, не исключаю, что вот после вот этой нормы, после этой новеллы 325 ГК, у нас дело об оспаривании кредитных договоров, ну, не будет вообще. Но потому что какой смысл оспаривать кредитные сделки, если все равно обеспечение сохранится. И, может быть, эта норма никогда не будет работать в судах. Но это здорово. Это означает, что законодатель так удачно изменил регулирование, что тем самым пропала совершенно вообще вот, сама по себе ситуация оспаривания.
Ну, потому что сейчас сложно оспаривать.
Нет, ну вот все основания для оспаривания, которые сейчас есть, ограничители стопели, да, вот эти все связанные там, с недобросовестным поведением, это всегда оценка. Да, то есть, а вдруг судья скажет здесь, что все-таки я вот, ну, там, не вел себя недобросовестно оспаривать дело. Это, ну, то есть шанс всегда, ну, условно, 50-50. А здесь абсолютно железобетонно, прямо в кодексе написано, что даже если все недействительно, все равно залог сохраняется. Не знаю, мне кажется, что вот как-то так. То есть я сейчас пытаюсь себя поставить на место практикующего юриста, я понимаю, что ну, просто бессмысленно. Это делать бессмысленно, ты все равно не добьешься ничего, надо что-то придумать другое. С акцессом.
Да.
Вот в этом случае. Поэтому мы к этому должны вообще в конце прийти. То, что акцессорность постепенно размывается, она уходит в прошлое. Сейчас мы начнем содержательно разбирать акцессорность, и вы увидите, что по каждому из вот направлений акцессорности все постепенно ослабляется, все уходит в прошлое. Итак, ладно, мы с вами проговорили, да, про 325-ю новую редакцию, это очень-очень хорошо. А, я тут как-то недавно читал, Василий Ильич Витрианский сделал такой обзорный комментарий 42-ОЗ, и он так вот больно вбинул в новую 329-ю, пункт 3, прямо вот, знаете, как выпал самое-самое слабое место, и как пинет его туда. Упрек такой, в общем, он бросил, ну, такую ерунду какую-то написали в 329-ю, где это именно она пишет, что основной долг недействителен, а обеспечение будет обеспечивать реституцию. И дальше он приводит такую гипотетическую ситуацию. Представим себе недействительный договор кредита, а в договоре кредита установлена неустойка. И он дальше пишет, ну неужели неустойка сохранится при недействительности кредита?
Ну это если опять неустойка.
Да, и мы с вами возвращаемся назад, вот туда, да, откуда мы начали обсуждать способы обеспечения. То есть Василий Владимирович выбрал самое тонкое место, да, самое больное место. И вот по нему так вот бах и ударил. Конечно, неустойка не должна выживать, если основной долг не действительно. Но почему? Потому что она не обеспечение. Но вот мне тоже вот хочется представить себе судью, ну, какому-нибудь арбитражному суде, там, в Ивановской области, или там, в Брянской, или там, в городе Москве, который скажет, ну по смыслу 329-й, пункт 3, конечно, не применяется к неустойке, потому что неустойка в данном случае выступает санкцией за что? За нарушение договорного обязательства, а договор не действительно. Вот, конечно, хочется, чтобы, наверное, так тоже было. Конечно, может быть, тут еще есть возможность так прицепиться и ситуацию спасти. Например, в договоре кредита написано, неустойка за просрочку возврата кредита там 0,1 день. а договор кредит не действителен. Ну, скажем, ну, не установлена же неустойка за неисполнение обязательства по реституции. Неустойка установлена за неисполнение обязанности вернуть кредит по договору. Ну, вот, может быть, вот через это тоже можно пролезть, через такое тонкое толкование. Но самое, конечно, прикол будет, когда когда-нибудь окажется недействительным договор, где будет написано неустойка за любое нарушение там, денежного обязательства, да? Ну или один день. А реституция это тоже денежное обязательство, и вот тогда я не знаю, как судья получится.
Да. Не знаю, все равно мне как бы не совсем понятно.
Почему неустойка не обеспечена?
Нет, почему всегда это, если это как бы обязательство, то это возникает самое.
Потому что экономически.
Ну смотрите, все равно, Александр, я знаю, что мы небольшой специалист уголовный, да, знаешь, там где зашита норма, потому что, например, все изменения в основной договор, а если они там согласованы, да? Грубо говоря, с
освободиться.
Да, освободиться.
Нет такого, что.
Уже нет.
И суды, суды ее так извратили, эту норму, да, чтобы выжило обеспечение, что оставились рожки на нож. Поэтому, ну, мы с вами будем общественным заниматься, мы с вами увидим, насколько эта норма была ошибочна раньше. То, что суды ее извели на корню в практике своей, это очень правильно. Ну, то есть, смотрите, идея очень простая. Если я сказал, да, коллега говорит, если я сказал, если бюджет не заплатит 100, то я заплачу 100 по прочисту.
Да, но я это сказал, рассчитывая на некое нормальное течение событий, да. На некие, опять же, сопутствующие этому обязательству экономические как бы, отношения. Да. Вот, потом, не знаю, все пошло не туда и не так, вот и все отношения, на которые я рассчитывал, давали обязательства, да. Они
дискуссии. Но вы заплатите, поручитель заплатит 100, к нему придет право требовать уплаты 100. И я точно так же поручитель за 100 заплачу. Как если бы я просто не вернул кредит. На самом деле, все экономически все схлопывается. Юристу очень тяжело, вот особенно если вы привыкли жить в картине мира, да, что акцессор, если вы понимаете, догматически, ну, есть основной долг, есть обеспечение, основной долг нет, нет обеспечения. Это догматика, да, это такая юриспруденция понятия. То да, это очень тяжело сломать себя. А если вы посмотрите на экономическую природу, на обеспечительную цель, да, на обеспечительный интерес кредитора, то все очень просто становится. Какая разница? Ну, я был готов заплатить 100, если бы взять не заплатил 100. Я не заплатил 100, но по реституции мы пошли и заключили все сказать. По-моему, очень все просто. Но с этим надо сыгнуться просто. Так, все. Теперь попытаемся разобраться, что такое акцессор. Есть классическое понимание акцессорности, как германской юриспруденции. Автор известный профессор. Смысл заключается в том, что немцы говорят, невозможно вообще сказать, что такое акцессорность. Мы можем акцессорность просто наблюдать в разных проявлениях, да, в разном поведении того или иного обеспечения. Выделяют пять этих проявлений акцессорности. Первое – это акцессорность возникновения. Второе – это акцессорность объема. Третье – это акцессорность следования. Четвертое – это акцессорность принудительной реализации. И пятое – это акцессорность прекращения. Ну, давайте вот поразбираемся. Что такое акцессорность возникновения? Ну, догматически, если понимать, акцессорность возникновения, то она звучит следующее. Пока основной долг не возник, обеспечение не возникает. То есть не может быть обеспечения, если нет основного долга. Ну, легко заметить, да, например, заключили поручительство, а договор кредита не заключили. Ну, естественно, никаких требований к поручителю определенных не может. Но долго установлено. Акцессорность возникновения по мере развития оборота понимается все менее и менее строго. То есть вот такой вот догматической строгости, которую я сейчас говорил, остается все меньше и меньше. Есть знаменитая цитата на судьи английского, который пишет, нелепо представить себе, что кто-то может заключить договор залога, не выдав кредит. Это середина 19 века. Ну, понимаете, да, здесь акцессорность возникновения проведена со всей строгостью. Только тогда, когда деньги выданы, только после этого ты можешь вообще даже помыслить о том, чтобы заключить обеспечительное дело. Как это сейчас в современных условиях себе можно
представить?
Но договор с кредитом будет заключен? Конечно. Да, будет подписан договор кредита, будет подписан договор ипотеки, будет зарегистрирована ипотека, да, но кредита все еще нет. Строгое понимание, говорит, так нельзя, все не стоит. Потому что нет основного долга, потому что ты еще деньги не выдал. Ну, постепенно в прошлом. Следующий такой был трек, вот здесь вот очень важный. А можно обеспечивать будущий долг?
Да.
Ну, сегодня ни у кого сомнений, конечно, да. Можно заключить договор поручительства, отношения к которому скажут, ну, вот в будущем они заключат договор поставки, им что-то отгружать, поставлять, и вот те долги, которые возникнут по этому договору поставки по будущему, который будет заключен в будущем, вот они будут обеспечены. Но еще лет 100 назад, да, я вам скажу, что все недействительно, потому что это нельзя, потому что обеспечение строго акцессорно через вот принцип возникновения. Еще сильнее размылся подход акцессорности возникновения, когда законодатели стали допускать обеспечение без специализации долга, без указание точно на какой договор, какой долг будет обеспечивать обеспечение. У англичан называется all money's claim. Да, то есть залог по всем долгам. В России возможно сегодня такое?
Да.
Прямо написано и в залоге, и в поручительстве. О том, что, например, поручительство может быть установлено в обеспечении любого долга, который возникнет между этим кредитором и этим должником. Единственное, что требуется, и это вот тоже наработка английской торговой практики, сначала была потом немецкая, потом французская. Если обеспечение устанавливается по всем долгам, то нужно просто установить максимальную сумму обеспечения. Поручительство обеспечивает любые долги этого должника перед этим кредитором на сумму не свыше 10 миллионов рублей. То есть, когда мы развязываем, да, обвязываем обеспечение от конкретного долга, нет больше требований, да, по специализации долга, то акцессорность возникновения вообще, в принципе, уходит в прошлое. Следующий у нас какой был трек? Акцессорность объема. Акцессорность объема, да. Что означает? Что с обеспечителем нельзя взыскать больше, чем с должника. Здесь мы тоже с вами можем наблюдать некоторое ослабление этой идеи. Например, гарантия. Да? Что мы видим в гарантии? У должника есть долг на сумму 100, а гарантия была на 150, например. Да? Возможно, должник причинил какие-то убытки кредитору, и кредитор по какой-то причине идет и требует гаранту платить 130. Гарант может противопоставить кредитору возражение? Так нет, тебе же должник 100 должен. И я тебе поэтому только 100 заплачу.
Нет.
Вот гарантия – это очень красивый пример того, как акцессорность объема уходит в прошлое. Другой пример, связанный с акцессорностью объема, когда она ослабляется, это пример, связанный с изменением основного долга. Был долг на 100, он был специфицирован как 100, стал 150, а у обеспечителя не спросили, у залогодателя или у поручителя. Прежний подход классический заключается в том, что нужно другой объем обеспечивать, и поэтому обеспечение прекращается. А сначала законодательство, ну, имею в виду Западную Европу, в России долго не удержался, да, тут строгость акцессорности в данном случае, но и сейчас сначала судебная практика, теперь тоже закон, говорят о том, что в этом случае обеспечение не прекращается, оно будет считаться обеспечивающим тот объем, который был изначально установлен. Третье, это у нас что было?
Следование.
Ну, вот здесь, наверное, такой пример, когда бастион пока еще стоит. здесь мы обсуждаем вопрос так называемой изолированной уступки. Можно ли уступить отдельно обеспечение от уступки обеспеченного долга? То есть ты остаешься кредитором, а право по обеспечению ты уступаешь третьему лицу. Но вот мне неизвестны такие примеры. Единственный раньше пример был гарантия банка. Он был, это следовало из кодекса. И вот в этой части как раз единственный пример можно было привести, так называемый изолированную гарантию, право по гарантии. Но для того, чтобы передавать право по гарантии, оно должно быть трансферабельным специально. Ей прямо должно быть указано, что ее можно передать другому лицу. Но мне неизвестно случай, когда бы банки соглашались на трансферабельные гарантии, поэтому это был теоретический скорее пример. Есть такая очень оригинальная точка зрения профессор Пашинин, покойный Ярославский. Вот он считал, что поручительство можно уступить отдельно от обеспеченного требования. И он писал о том, что в этом случае поручительство сохранится. То есть изолированная уступка поручительства отдельно от основного долга не допускалась. И ссылка была очень простая на то, что в 367 ГК нет такого основания для прекращения поручительства, как разъединение фигуры кредитора и фигуры лица, имеющего право требовать по поручительству. Мне кажется, это, по-моему, такое очень сильное желание выдать желаемое за действительное. Да? Все-таки неакцессорность должна не подразумеваться, не выводиться подразумеваемой из закона. Она должна все-таки должна быть предусмотрена законом, изолированная уступка в первую очередь. Еще мне тут попался недавно один пример, связанный с попыткой обосновать, что у нас возможна изолированная уступка, обеспечение отдельно от обеспеченного долга, приводит к коллегам, я не помню, все время поговорили, Шеломенцева. Она публиковала очень неплохую статью по акцессорности в вестнике гражданского права, недавно, по-моему, самый последний номер вестника гражданского права, там очень неплохая работа. И она как раз пытается тоже найти, но ей, видимо, нравится неакцессорное обеспечение, и она пытается найти пример изолированной уступки, она приводит, конечно, пример неустойки. То, что, например, можно быть кредитором по основному долгу, у тебя натикала неустойка, и ты взял право на взыскание неустойки, уступил другому лицу. Это допускается в практике судебной, есть информационное письмо кредитному, у вас номер 102, где это прямо допустимо. Но мы-то с вами должны, например, отвергнуть. Да, почему? Потому что это не обеспечено, да. Потому что это просто ответственность. Это как будто бы вы уступили право на взыскание убытков, да, отдельно сохранив себе требования по основному долгу. Конечно, другой вопрос. И вот этим, кстати, никто не занимался никогда. Мне кажется, это интересная тема. То есть взять и качать акцессорность не применительно к обеспечению, а применительно к любым другим дополнительным обязательствам. Ну, например, допустим, что происходит с требованием взыскания убытков при прекращении основного долга. Ну, какие-то такие вот вещи. То есть акцессорность не только по обеспечению может быть обнаружена, да, а в любых, да, других дополнительных правоотношениях. Так, есть. Следующее у нас что было? Акцессорность принудительной реализации. Вот здесь очень тоже интересно. Акцессорность принудительной реализации означает, что если нельзя взыскать с основного должника, потому что у него есть какие-то возражения, которые он может выдвинуть против кредитора, да, и поэтому кредиторское требование не принадлежит удовлетворению, то акцессорность в принудительной реализации означает, что эти же самые возражения может выдвинуть обеспечитель, отказываясь платить кредитору. Тут, если попытаться какую-то формулу найти, такую более-менее классическую, она звучит так, что личное возражение, которое может выдвинуть должник, принадлежат в том числе лицу, предоставившему обеспечение. Но вот самый известный пример про личное возражение, где у нас?
Уступки,
поручительстве. 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 А написано, да, что личное возражение. возражения, которые может выдвинуть должник, могут быть выдвинуты поручителем против требования кредитора. Что это означает? Это как? Ну, давайте представим себе, что поручительство было дано по обязательству заказчика оплатить выполненную работу. Да? Подрядчик выполнил работу, но заказчик не платит. И подрядчик бежит к поручителю, пытается искать поручителя. А поручитель что скажет?
Работа выполнена.
Да, он скажет, ну да, ну, ты вот, там, не знаю, работа выполнял, там, минус 35, а лил марку бетона какой-нибудь, там, неправильно. И поэтому бетон застыл, а бетон, мы тебе ничего платить не будем. Потому что тебе заказчик может не платить, и поэтому я поручитель могу тебе не платить. Вот это называется акцессорная сопроводительная реализация. Только залог то же самое. Как акцессорность здесь отступает, да, вот на протяжении на последних десятилетий? Самая, наверное, такая вот, опять же, ударная такая, авангард наступления – это гарантия. Вы знаете, да, что гарант не вправе выдвигать против требований кредитора те возражения, которые может выдвинуть должник. То есть, если по обязательству подрядчика, заказчика, простите, была дана гарантия, то гарант должен заплатить. Что там дальше будет, мы с вами тоже будем отдельно разбираться, но идея простая, да, то, что гарант должен будет заплатить. Одно время очень любопытная возможность ограничить акцессорность по этому направлению была поручительство. Норма о возражениях, по-моему, 364 ГК, говорила о том, что поручитель вправе выдвигать против требования кредитора любые возражения, которые может выдвинуть должник, запятая, если на них предусмотрен договор. То есть, что нам законодатель говорит? Вы можете взять. Вы можете взять и заблокировать для поручителя должниковские возражения. То есть вы можете тем самым сделать поручительство каким? Не акцессорно в этой части, да? То есть вы можете взять и сделать поручительство. А зачем это нужно взять? Почему нам нужно блокировать такие возражения? Чтобы улучшить положение кредитора в его разборках с поручителем. Потому что если ты идешь к требованию, поручитель говорит, плати, он говорит, смешной человек, ну чудак, вот там ты лил бетон в минус 35, тоже говорит, да ты не понимаешь, что у меня бетон там американский, прям настоящий, или там китайский бетон, такой, не в такой можно видеть, да, мороз. Поручитель говорит, ну, отечественно. И ты идешь в суд, и вы понимаете, да, и там начинается экспертиза, и цель, какая же главная цель всех этих злодеев, должников, не заплатить. Она будет не платить долго, она будет достигнута. Но чтобы это все убрать, умные люди в свое время, да, блокировали в поручительстве всегда право на личное возражение. Но это, конечно, очень здорово, сейчас не часто, мы потом с вами об этом поговорим, потому что в этом случае поручительство превратится де-факто во что? Гарантию банковскую, да. А банковская гарантия все-таки в России очень строгая была по субъектному составу. Только банки, да? Мы сейчас тоже, наверное, об этом будем говорить, то, что неаксессорное обеспечение, оно довольно опасное, да, такие игры со спичками. И детям нельзя в них играть. И вот наша задача в том, что в гарантиях, вот он придумал, что неаксессорное обеспечение гарантия, она только банку может быть. Ну и последнее, это аксессорность чего? Прекращение, да. Здесь все просто. Прекращается основной долг, это обеспечение прекращается. Но опять же, мы можем наблюдать очень серьезные такие тенденции, связанные с ослаблением этой аксессорности в судебной практике. Ну, может быть, вспомните, да, были такие дела, когда искали одновременно с должника и с поручителя, и пока идет испол производства, должник бунт ликвидировался. Ну, что банкротство у него закончилось, у него ничего нет, и он ликвидировался. И поручитель говорит, ура, я свободен. Я больше ничего тебе не должен, потому что основной долг прекратился в связи с ликвидацией должника. А президиум у вас, и клиент такой подходит и говорит, зря радуешься, потому что ты по-прежнему должен. Поручитель говорит, ну это как-то странно. Или там залогодатель, вот это странно, то есть я заплачу, а ко мне что перейдет, что я буду? А ему суд говорит, ничего. Ну это твои проблемы. Это за твои сложности. Почему, кстати? Мы с вами об этом говорили уже в самом начале, когда разбирались с понятием обеспечения. Почему выживает по практике судебной, а теперь в законе написано? Почему выживает обеспечение, хотя основной лоб превратился? Потому что обеспечение дается на случай банкротства. Обеспечение – это принятие на себя риска банкротства должника. Вот так. И получается, что если ты принял на себя риск банкротства должника, и должник обанкротился, ты с ним ничего не узришь, это твои проблемы. Поэтому прав или прав называется, что вообще все в этом мире существует ради банкротства. Мы вспоминали, да, там? Он как-то один раз сказал, что даже институт семьи существует ради банкротства. Ну понятно, банкротство семьи для банкротчика это безумно интересная тема. То есть когда муж взял и не вернул. А он не с женой живет, да, это ячейка общества. И вот банкротчик говорит, мы не вдаем банкротство.
Ну,
а у них уже совместная собственность. Не хотите этого, сделайте как у нормальных людей, чтобы родительная собственность была, да, у супруга. А то живем в средневековье каком-то. Ну ладно. Вот пять из этих проявлений обеспечения, акцессорности обеспечения дают очень любопытный вывод. На самом деле не бывает ни акцессорного, либо акцессорного обеспечения. Бывает так, что законодатель ослабляет, либо не ослабляет это проявление акцессорности в определенной, да, вот, в определенной сфере. Мы можем себе представить, например, обеспечение, которое будет, например, во всем не акцессорно, во всех четырех, например, проявлениях возникновения, не знаю, объем, прекращение, принудительная реализация, но в одном будет акцессорно. Например, акцессорное исследование. Но вот банковская гарантия. Она какая? Она не акцессорная или акцессорная? Она не акцессорная в четырех проявлениях, а в одном проявлении следования она акцессорная. Вот правильно тогда утверждаешь, что банковская гарантия является не акцессорной?
Неправильно.
Неправильно. Вот я надо сказать, она не акцессорная на 4/5. А, допустим, поручительство по всем долгам данное, оно там не акцессорное на 3/5. Теоретически можно себе представить обеспечение, которое будет полностью акцессорным, то есть там 0,5 будет полностью акцессорным. Равным образом можно представить себе обеспечение, которое будет полностью не акцессорным, будет 5,0, полностью не акцессорным. Есть такое обеспечение? Кто не знает? Кто-нибудь сможет вспомнить обеспечение, которое будет полностью не акцессорным? В российском праве нет такого. А иностранного?
Независимый портфель.
Ну, как он называется, кто знает? Гроншульт. Да, Гроншульт. Вот Гроншульт у немцев был как раз вот обеспечением, которое был полностью неакцессорным. Вот было 5-0 в пользу неакцессорности Гроншульта. Есть такая статья, автор Ларс ван Лид, молодой, интересный голландский ученый, посвященный истории Гроншульта, земельного долга. Но она есть на английском, если она на английском написала. Есть перевод, вестник германского права публиковали, он в «Консультанте» есть перевод этой статьи. Они тут читайте, очень любопытно. Если вот очень коротко, то Гроншульт – это независимое вечное обеспечение. Вот есть независимое личное обеспечение, гарантия, а это независимое вечное обеспечение. Гроншульт – это право держателя Гроншульта, да, того, кто зарегистрирован в реестре как держатель Гроншульта, в любой момент времени прийти, забрать у собственника недвижимость, обремененную Гроншультом, продать и присвоить себе вырученную денежную сумму. Вот, я не знаю, попытайтесь себе, это тяжело, но попытайтесь себе такое представить. То есть в реестре написано: моя собственность на эту вещь обременена в пользу такого-то лица правом забрать и продать и присвоить себе вырученные деньги. По какому долгу, ради чего, нигде ничего не написано. Вот тут есть абстрактное вечное обеспечение. Очень удобная конструкция. Почему опять? Почему не акцессорность везде побеждает? Потому что это защита интересов кредитора. Это облегчение для кредитора способа, ну, как бы, реализации своих прав. Ты сталкиваешься с как можно меньшим сопротивлением лица, предоставившего обеспечения. У немцев институт Брунншульды просуществовал фактически без изменений чуть больше 100 лет. Они его придумали в период КГБ, ну, а сначала в каких-то отдельных правопорядках немецких существовало. А потом, вот, когда была объединена Германия, когда было принято общее вложение гражданское, вот, его кодифицировали вот на, вот, на общегерманском уровне. Просуществовало 100 лет, и никогда никаких проблем с ним не было. Да? Наоборот, немецкие банкиры очень любили свой Брунншульд, и они говорили, вот у нас так все удобно, и так здорово, и очень просто. И эта история вся закончилась в 2007 году, когда наступил кризис финансовый в Европе. У нас он в 2008, а у них он раньше начался. У Ван Влита очень красиво как раз написано, он начинает эту статью про Брунншульд таким сравнением Брунншульда, истории Брунншульда с историей Золушки. Да? 12.00, бул, карьер превратилась в тыкву там, и так далее. И вот с Брунншульдом то же самое. Вот 2007 год, в преддверии кризиса, огромный пакет этих Брунншульдов, которые, ну, экономически, понятно, обеспечивают кредиты, да, но юридически независимые. Огромный пакет Брунншульдов покупает американский хедж-фонд из Техаса, из Остина. Ну, тут 2007 год, бах, начинается кризис, и американцы идут и начинают реализовывать права Брунншульда. То есть собирать у бюргеров недвижимость и продавать. Они, конечно, бедные бюргеры плачут и говорят, ну что вы делаете, да? Мы же платим, мы же обслуживаем кредиты, мы же возвращаем долги, ради которых будет самый Брунншульд. А американцы говорят, да, нам какая-то. Он же независимый. Вы же нам ничего не можете сказать, да? Потому что у вас есть личные отношения с банками, но мы же не банки, мы же купили Брунншульд. Поэтому мы сейчас у вас все заберем и деньги, все продадим, и деньги все заберем. Ну, если примитивно, то такая история была. Немцы бедные плачут, но что делать? Вот они сами напоролись на неаксессорное обеспечение. И дальше они бегут в правительство немецкое. И правительство немецкое там в течение двух месяцев очень оперативно разрабатывает поправки в БГБ и вносит поправки в главу о Брунншульде, о земельном долге, которая позволяет противопоставлять новому владельцу Брунншульда те возражения, которые у тебя были против прежнего владельца Брунншульда. И дальше сами немцы пишут, что все, на этом история независимого вечного обеспечения закончилась. Ну, то есть, понимаете, да, злоупотребление привело к тому, что такой элегантный, красивый институт ушел в прошлое.
В чем злоупотребление было?
О, у американцев? Ну, потому что у тебя Брунншульд установлен ради обеспечения. А ты используешь его не в соответствии с теми целями, ради которых он установлен.
Ну, если там это обеспечение, только слово осталось.
Там даже это слово нет.
Ну вот да, тем более. Но ну, у них же как бы есть вот право.
Да.
Они тем более за него заплатили.
Да.
Сейчас они его инфорсят. Да.
Ну вот что важнее, слово?
Не, ну видимо немецкому правительству бюргеры были важнее. Понятно.
Нет, ну и вообще в принципе для юристов важнее смысл. Как, то есть ты не можешь. Это так действительно обеспечить.
Да, смысл как раз в том, что ты вот действительно независимо от чего, вот просто тебе захотелось, можешь это продать.
Но если тебе возвращают долг, разве ты должен прибегать к обеспечению, когда тебя, когда долг обслуживается?
Ну,
нет.
Третье лицо, которое купило, и вот это уже не
касается. Но третье лицо, когда покупает Брунншульд, оно на самом деле что покупает? Оно покупает требуемым кредитом. А тут просто вот эти ребята из Техаса, они поняли, видимо, что они могут срубить бабла. И вот, видимо, тоже так рассуждают, да, интересно, пойдемте, раз, и... Ну, конечно, оперативность поправок в БГБ, она мне кое-что напомнила. Да, вот, на нашу несчастную Родину, которую вот этим вывести. Плохо, не зуб, сейчас закон примем, сейчас все быстренько. Но там вот, видимо, это вот как-то действительно требовалось, потому что даже немцы на это пошли. И вот эта вся история, она разворачивалась как раз перед глазами у людей, которые писали в ходе реформы российского ККА, писали главу о независимой ипотеке. Помните, может, да, то, что у нас в ККА, в проекте вечного права, есть такая конструкция, которая называется независимая ипотека. Что это такое? Это ипотека, которая устанавливается абстрактно, вне какой-либо связи с домом, который может уступаться отдельно от долга, который не прекращается, когда тот долг, ради которого она была установлена, был полностью выплачен. Независимая ипотека – это абстрактное вечное обеспечение. И когда это писали в ОГК, да, то, конечно, хотели создать такой очень прокредиторский инструмент обеспечительный. Но он, в принципе, очень удобный. Да? То есть, смотрите, он собственник какого-нибудь большого объекта недвижимости, там, не знаю, такого центра, там, европейский, условно, да, там, представьте. Приходит к банку, говорит, банк, слушай, вот есть такого центра, стоит там, не знаю, 6 миллиардов. Давай мы с тобой сейчас вот обременим его на миллиард и независимой ипотекой. И в рамках этой суммы, да, до миллиарда, в принципе, банк может вообще забыть про то, чтобы брать обеспечение отдельным делом. Кредитные линии, инконсвапы, там, иные деривативы, все, что хочешь, гарантии банковские. Да, главное для банка следить, чтобы общая сумма долгов этого клиента перед ним по всем контрактам, которые по всем услугам контракта, не превысила там миллиард. Все, это достаточно. Но вот эта история с техасцами в Германии, да, невероятное приключение техасцев в Германии, она, ну, конечно, заставила поосторожнее регулировать независимую ипотеку. Независимая ипотека в проекте, она не акцессорна по моменту возникновения, по объему, по следованию, там этого нет, это акцессорности. Там нет акцессорности прекращения, там есть только одно проявление акцессорности, это акцессорность принудительной реализации. Там в кодексе написали, что вы сможете обратить взыскание по независимой ипотеке только если есть актуально просроченный долг. То есть вы склеите независимое обеспечение с конкретным долгом, и вот только в этом случае вы можете идти и обращать взыскание. То есть получается, независимая ипотека наша на 4/5, она не акцессорна, она на 1/5 акцессорна. Такая очень интересная история.
То есть гипотетически можно предположить, что должник может этой же ипотекой.
Да. Самый, конечно, вызов акцессорности – это регистрационная система в сфере недвижимости. Но мы сами об этом будем говорить, когда будем ипотекой заниматься, да, потому что, смотрите, мы с вами подписали кредит, зарегистрировали ипотеку, но кредит еще не выдан. Запись к ипотеке в реестре есть. Для всех третьих лиц создается впечатление, что ипотека существует. Да. Дальше там начинается такая история. Но если сам залогодержатель захочет реализовать права по записанной ипотеке, он тут же получит что? Возражение, вытекающее из акцессорности кредитной реализации. Да, долга нет, он не просрочен, да? И вообще долга нет. А если он уступит кому-то ипотеку, скажет, ну, пиши мне, как договор есть, ипотека зарегистрирована, на возьми, то третье лицо, полагаясь на данные реестра, кем будет? Добросовестным, ну, получателем этого права, и он сможет реализовывать свои права. Вот почитайте, вот у Англита как раз вот очень красиво описано вот в этой статье то, как идея реестра прав на недвижимость, да, с принципом внесения, с принципом добросовестности, как она привела к возникновению поземельного долга. Так, все, коллеги, надо заканчивать. Спасибо за внимание. Следующая встреча, я не помню, где вы сами туда.
На неделю.
На неделю больше нет. Окей, хорошо. Все.